У нас сегодня воскресный день. Слава Богу, прожили мы еще одну неделю. Мы еще сегодня живы, да, и у нас сегодня будет хлебопреломление, у нас будет сегодня проповедь. Я хотел бы поделиться некоторыми размышлениями. Но прежде хлебопреломления. Знаете, когда я думаю о хлебопреломлении, думал о том, как, предваряя это событие, что сказать. Знаете, я подумал вот что о нашей жизни, потому что на самом деле мы не знаем, сколько нам осталось. Мы не знаем, сколько нам отведено прожить на этой, кому-то больше, кому-то меньше, но мы не знаем. Это может огорчать, это может быть там радовать. Ну, я бы не хотел, например, знать день своей смерти. Ну, кто-то, я слышал, кто-то там хотел бы. Я не хотел бы. Сколько Господь позволит жить, столько буду жить. Но, что важно, чтобы наша жизнь, она что-то принесла, какой-то плод. Потому что наша работа, там наши взрослые игрушки, там типа машин, квартир, денег и так далее. Это, конечно, все необходимо здесь, но Библия говорит о том, что как мы пришли в этот мир нагими, да, без ничего вообще, не имея ничего, да, не заслужив ничего, мы так и уйдем, не взяв с собой ничего. Но то, что мы сможем, но написано, что мы будем давать отчет Господу. С чего? С того, как мы жили, как была, как мы, насколько мы были верными, насколько наша вера была действенна. Вне зависимости от того, сколько мы прожили, я хочу сказать. Кто-то думает, что у него еще все впереди. Слава Богу, да, что ты молод еще, у тебя есть силы. Кто-то думает, что уже ничего не сможет сделать, неправда. Пока ты жив, сегодня есть день, значит, что-то ты можешь сделать для Господа. Всегда жизнь, день предоставляет возможности, которыми мы можем распоряжаться по нашему праву, по нашему выбору, да. Что-то поступить по Слову Божьему или нет, исполнить волю Божию или нет. Поэтому это то, что мы принесем вот туда, на небеса, то, как мы будем давать отчет. Знаете, хлебопреломление, это, ну, для меня, может быть, это вот такое напоминание о том, что Господь жив, что Он умер не зря, умер не напрасно, Его жертва должна для моей жизни должна быть не напрасной. Я должен каким-то образом отражать характер моего Спасителя, отражать его слова, которые у нас есть, слава Богу, записанные в Евангелии, да, его слова, его принципы какие-то, его царство. И это хлебопреломление – это каждый раз напоминание для того, чтобы нам переосмыслить где-то, оценить свои ценности, поставить приоритеты, каким-то образом расставить, может быть, что-то сместить, может быть, что-то убрать, может быть, в чем-то утвердиться. Иными словами, каждый раз, когда мы принимаем хлебопреломление, в церковном языке это называется таинством. Это сложно, другими словами, это сложно как-то выразить на вот обыкновенными терминами, что происходит в этот момент. Но важно, чтобы задействована была вера. Некоторые церкви, деноминации считают, что что-то преображается. Вино в кровь, там, хлеб в плоть Христа. Но я думаю, что это не суть важно. Ну, мне так кажется. Важно то, как мы подходим к этому действию. Вот, поэтому давайте мы совершим хлебопреломление с верой в Господа Иисуса Христа, вспоминая то, что Он сделал. И прежде мы откроем первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 11 главу. Павел сказал... Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, вот о чем мы говорили, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Давайте мы встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который верен, Бог, который не изменен никогда и ни при каких обстоятельствах. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты пришел на эту землю, что Ты умер и воскрес для нашего оправдания. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты прошел весь этот путь до конца. И Ты не сдался, хотя мог это сделать. И Ты не свернул, хотя мог это сделать. Спасибо Тебе, Господь, что Ты принял, Господь, эту жертву на Себя, Господь. Спасибо, что Ты принял, Господь, наш грех, наши болезни, наши немощи на Себя, и Ты пролил Свою кровь ради нас. Господь, Ты был подвергнут наказанием ради нас, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что, Господь, мы этого заслуживали, а Ты нет, но Ты пошел вместо нас. Господь, мы должны были висеть на кресте, но висел Ты, чтобы сегодня мы могли своими жизнями отражать Твою славу, чтобы мы сегодня могли верить Себе через свои слова, через свои поступки. И мы молим Тебя, Господь, укрепи нас как церковь. Помоги нам на самом деле доверять Тебе каждый день нашей жизни. Господь, верить Тебе, верить Твоему Слову, где написано о том, что, Господь, Ты тот, который не покинет нас и не оставит нас никогда. Ты до скончания мира с нами, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. И мы, Господь, принимаем этот хлеб, этот виноградный сок, Господь, с хвалой, Господь, с хвалой для Тебя, во имя Твое, Господь, почитая то, что Ты сделал для нас. Спасибо Тебе, Боже, во имя Иисуса Христа, и вся церковь сказала аминь. Братья, помогите, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Нет, это неплохо, я не говорю, что это плохо. Людям проще жить, когда им что-то говорят делать. Своим умом жить непросто. Я имею в виду принимать собственные решения, потому что есть ответственность за это. А когда тебе сказали, ну, с тебя и взятки гладкие, да, сказали, пусть он и отвечает. Но у нас есть привилегия, что мы рождены дважды. Мы рождены в жизнь, и мы рождены от Господа. Значит, Господь чего-то ожидает от нас обязательно. От каждого из нас, для каждого из нас есть Божий план. И это не россказни, это не придумки проповедников, это не придумки служителей для того, чтобы хоть кто-то чем-то занимался, там, ну, чтобы дать какое-то поручение. Нет, для каждого из нас есть план Божий. И его надо узнать. Зачастую, ну, как мне, как проповеднику, там, да, как пастору, подходили люди и спрашивали о том: скажи мне, в чем мой план жизни. Я не знаю, в чем план, я не придумывал его. Если бы я написал его, я бы тебе сказал. Ну, то есть я могу, конечно, завтра что-нибудь там начеркать, придумать, да, но это будет не то, мне так кажется. У Господа спрашивай, ищите. Это что-то ценное, что-то важное, что-то драгоценное, поэтому не всегда Господь открывает это завтра же. То есть ты покаялся, завтра же ты уже знаешь, что делать. И люди часто сдаются. Церковь часто, ну, остается вот буквально у порога, чтобы войти в план Божий. Потому что Бог не открыл, ну, когда ты хотел. Этого надо искать. Это надо выспрашивать у Господа, что ты хочешь от меня, что повелишь мне делать. И порой этот план, он исполняется пошагово как-то, день за днем, месяц за месяцем, год за годом Господь открывает. Важно твое сердце. Важно вот это, как Игорь сегодня говорил, о жертвенности. Готов ли ты пожертвовать? Потому что если ты не готов, так а что, ну, зачем тебе все остальное? Поэтому, ну, не об этом речь сегодня. Сегодня я назвал свою проповедь «Запрещенные заботы». Запрещенные заботы. И мы будем продолжать говорить о поклонении. Это Сергей тут придумал так. Нет. Запрещенные заботы. Мы будем продолжать говорить о поклонении вообще. И основание, местописание, которое вы выбрал для основания моей проповеди, та же самая Матфея 6 глава, о чем говорил пастор в прошлый раз. Просто я зайду с другой стороны. Мы поговорим немножко о иных вещах, которые мы можем здесь увидеть. Почему о поклонении все же? Знаете, потому что, наверняка и вы это заметили, я точно по своей жизни заметил, то, что когда твоя голова забита заботами, неразрешимыми дилеммами, вопросами, о каком поклонении вообще может идти речь? Вот ты стоишь, до сегодня, вот проанализируйте сейчас вот сегодняшний день, и вот вы пришли в церковь, у нас было служение хвалы, прославление, да, вот вы поклонялись. О чем вы думали в этот момент? Ну, не надо сейчас говорить, о чем вы там все думали. Даже когда все в принципе нормально, то есть с детками все в порядке, там никто не болеет, зарплату выплатили, да, никто там над тобой над душой не стоит, никакой начальник, ну, вроде бы все нормально. И то лезут всякие мысли. И то иногда сложно концентрироваться. Согласны? Ну вот, сконцентрироваться вот эти полчаса ближайшие о том, чтобы послушать меня. И тот твои мысли бегают туда-сюда, да. На 10-15 минут сконцентрироваться в поклонении о том, чтобы, ну, на самом деле, пропеть слова песен, вдумываясь в их смысл. Не просто произнести уже давно заученные фразы, а вдумываясь в то, что ты поешь. Это и есть поклонение разумом, сердцем твоим также. А теперь подумайте, если вот вся неделя прошла в заботах сумасшедших таких, да, когда тебя с одной стороны, с другой стороны, там на работе, в семье, еще что-то, и вот это, и это беспокойство, тревога, она прям, ты погрузился в нее, она вот как, не знаю, как какой-то колпак на тебе, и ты приходишь в церковь, и тебе говорят, надо поклоняться. Хорошо, если ты из всего поклонения там полминутки выкроил, и так раз туда погрузился, и опять вот эти вот тревоги, они забирают у тебя все. Потому что ты уже думаешь на следующую неделю, а как заказы выполнить, где их взять, как там, заплатят ли тебе, а тебе там пообещали, а еще-то еще и так далее, распределение, все, что там, как оно все устроится, поступление, как оно будет. Много мыслей, согласитесь, много идей, много забот. Но Иисус говорит о том, чтобы мы не заботились. Давайте мы откроем Матфея 6 глава. И знаете, когда ты читаешь вот этот отрывок, мы почитаем с 25 стиха и до конца этой главы, с 25 стиха, в одном этом отрывке, по-моему, 6 или 7 раз, так или иначе упомянуто слово «забота» или «заботиться». Не часто в Библии встречаются такие места или такие отрывки, где в таком коротком промежутке встречаются одно и то же слово, ну, какое-то важное слово. Поэтому на такие вещи всегда обращайте внимание, когда вы читаете Библию. Это значит, Бог что-то хочет вам сказать. Он хочет что-то подчеркнуть. На что-то обратить наше внимание. Пристально, чтобы мы обратили на это внимание. Давайте прочитаем 25 стих. С 25. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души. Как можно еще перевести это слово «душа»? Что имеется в виду? Жизнь. Не заботьтесь для... На самом деле здесь вот слово «жизнь». Душа, там, да, потерял человек душу свою, это потерял жизнь свою. Давайте прочитаем вот таким образом. Не заботьтесь для жизни вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Иными словами, жизнь важнее. Жизнь важнее пищи, жизнь важнее одежды, жизнь важнее питья. Это значит, что надо прежде всего обращать внимание на свою душу, на свою жизнь. Ради чего я живу? Ради пищи? Значит, пища важнее. Если ради одежды, значит, одежда важнее. Если ради денег, значит, деньги важнее, а не жизнь. Ради чего я полагаю свою жизнь? Продолжаем читать. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Кто когда-нибудь хотел стать птицей? И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Еще раз. Ваша жизнь, вот исходя из этих двух стихов, важнее жизни птиц. У нас тут нету никого из партии зеленых. Барака Обаму осудили за то, что он муху прибил однажды на каком-то там, что-то он там говорил, и муху прибил, и ему какие-то зеленые петицию написали о том, что вот там, та-да-да, надо охранять животный мир. Это правда была такая, да. Но Библия однозначно говорит, что человеческая жизнь важнее любой животной жизни. Мы выше не потому, что мы выше в пищевой цепочке, что мы можем всех съесть, а потому, что Бог так определил. Мы образ и подобие Божье. Не гораздо ли вы лучше их? 27 стих. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Мне нравится выезжать на природу. Мне нравится смотреть на природу. Я не помню, что за художник, наш русский художник, он, когда писал свою картину, у него есть 4 картины одного и того же места. И он выезжал утром, днем, вечером, там при закате, как-то при восходе, и писал ту же самую картину, только вот при разном освещении. И это было совершенно иначе. То есть одно и то же место выглядело совершенно по-другому. Так же красиво, но по-другому. И это то, что сегодня вот листики есть, завтра они опадут, и опять будут зимой у нас голые деревья. И вообще они не парятся по этому поводу. Потому что будет весна, опять будут листики, опять будет красиво. Потому что жизнь человека важнее. Важнее любого цветка. Важнее любого растения. Любой животной жизни. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей, а Соломон был богатейший человек, в его правлении серебро было как камни. Вот у нас сейчас на участке груда щебня. Вот так там у людей валялась груда серебра. Ну, так вот по словам Писания получается. Ну, тот кусок серебра лежит. Плюмсь там. Золото это было... Там столько было этого золота, столько было драгоценностей, столько было у него всего, что цари приезжали посмотреть на его богатство, на его мудрости написано, и на богатство. Но Писание учит о том, что Соломон при всей своей славе не мог одеться так, как лилия, которая сегодня растет, а завтра будет брошена в печь. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. Вот это интересно, вот это вот, мы потом будем подробнее говорить, но я просто, чтобы останавливаюсь на каких-то отдельных местах, чтобы не забыть сказать. По поводу маловеры. Вот этот термин маловеры, который здесь употребляется, имеется в виду использование веры в испытаниях. В испытания, в которые попадали ученики. Иисус говорил, что когда они не проходили это испытание, они были маловерными. Помните, когда он шел по воде, они там испугались. Или была буря, вот он шел по воде, и он говорит, что вы усомнились, маловеры. Или когда он спал в лодке, они, опять была буря, опять они там боялись, что утонут, погибнут. Разбудили его, он успокоил бурю и спросил, что же вы так беспокоились, маловеры. Иными словами, вопрос вам, да, не иными словами, а вопрос. О каком испытании здесь идет речь? Испытание чем? Заботами. Испытание обыкновенным каждым днем. Каждый день предлагает, если ты не потрудишься об этом заботиться, каждый день нагрузит на тебя столько забот и тревог, что можно сойти с ума, и люди сходят с ума. Что тебе жизнь будет немила. И вот против этого Иисус говорит. Вот здесь Он запрещает такие тревоги. Сейчас мы поговорим об этом подробнее. Вот здесь проявляется наша вера, оказывается. Вера проявляется не только тогда, когда мы молимся за больных, не только когда мы молимся об освобождении, не только когда мы молимся о каких-то нуждах в церкви, да. Вера каждый день может проявляться в твоей жизни, собственно. Как ты распоряжаешься, как ты ведешь себя по отношению к заботам, к тревогам. Веришь ли то, что Господь позаботится, или нет? Это видно по тебе, когда ты приходишь в воскресенье. Или мы прибитые вот в конец. Нет, смотрите, я сейчас не беру в расчет усталость, просто физическая усталость. Когда ты наработался целый день в 30-градусную жару, я не об этом речь. Но когда ты грузишься тревогами, на которые ты не которых ты не можешь разрешить, вот в чем фишка. Иисус, смотрите, что Иисус, извините, я уже буду так немножко перескакивать, в 27 стихе Он употребляет, говорит, ты не можешь добавить себе локтя, росту даже локоть. Я бы сказал, даже мизинец, даже полмизинца, ничего. Мы пока спим, немножко удлиняемся, потом походим, чуть стаптываемся. Но это все, на что мы способны. Но вообще, другими словами, говорит, невозможно добавить себе локтя, роста хотя бы локоть. Он говорит, не заботьтесь, потому что вы не можете разрешить эти заботы. Вы не знаете, сколько ваша жизнь продолжится. Вы не знаете, будете ли вы жить завтра, почему же ты тревожишься о завтрашнем дне. Мы должны думать о завтрашнем дне. Мы должны где-то планировать какие-то завтрашние дни. Но посмотрите, как Писание учит, что если позволит Господь, да, то сделаю то и другое, если позволит Господь. Что значит позволит? Это значит, что проснусь ли я завтра. Вот если я проснусь, ты проснулся, я надеюсь, ты помолился, ты почитал слово, провел время определенное с Господом, и Господь в молитве может тебе сказать что-то о твоих планах на сегодняшний день. Знаете, Господь, Он очень практичный. Смотрите, почему Он очень практичный. Он заботится о птичках. Можно птички нам показать? Там птички, да. Сергей еще придумал один такой красивенький птичек. Есть? Вот, птички такие. Я не знаю, кто это, но они такие симпатичные. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь видел седого воробья? Или вот вы можете представить себе эту птицу седой? От переживаний и тревог о том, что бы поесть завтра. Можете представить? Я нет. Вот совершенно беззаботные создания. Вот они, видно, что они наслаждаются. Они втроем собрались, пощебетали, разлетелись, собрались большей толпой, полетали, попрыгали и нашли поесть. Пошли спать. Забрались куда-то там, я не знаю, есть ли у них домики, там какие-то гнезда, не знаю. Кто-то вьет, кто-то не вьет, кто-то в чужих живет, тоже не палится. Залетели в чужой, пожили. И все, завтра то же самое. И они живут, и они наслаждаются. И написано, Господь питает их, они не сидеют. Над ними нет начальника, там какие-то, конечно, есть лидеры, но плевать они хотели на то, что им там щебечут. Все, кто-то там пискнул, что вот там комары. Все, они с грибой слетелись, там комары поели, и все, и живут счастливо. Цветочек можно нам показать? Там цветы есть у нас? Вот, цветы. К сожалению, аппараты никогда не передают то, насколько красивы могут быть цветы. Кто был когда-нибудь в ботаническом саду нашем, хотя бы в Минском? Да, я был. Был в тот период, когда там еще не все цветы цвели, но даже те, которые цвели, и то это было просто восхитительно. Таких цветов художники стараются передать это, да, красками, но это невозможно. То, как раскрасил Господь природу, невозможно человеку раскрасить так. И вот они, лилии, о которых здесь идет речь, это фактически цветы однодневки. Они в горах вот цветут, и уже там через пару дней они увядают, и ими растапливают печь. Но Господь даже по поводу этих цветов одевает их так красиво, как не оденется ни один из нас никогда в жизни. Цветы. И вот он говорит, Иисус, спасибо большое. Иисус говорит: не будьте маловерами. Ты не можешь изменить свою жизнь. Ты не можешь, скорее всего, ты не сможешь повлиять на свою жизнь. Ты не сможешь представить, как пройдет твой следующий день. Ты можешь планировать его. Кто думал о завтрашнем, о понедельнике? У нас есть примерно расписание, да. Ты встаешь примерно 6:30. Ты завтракаешь. И родители встают, как встают дети. Ну, там, самый младший, например. Вот он хочет в 6. Встал, и все, вся семья встает. В 6:30 встал, там, помолился, почитал, почистил зубы, позавтракал. Что-то там еще сделал, пошел на работу, отработал своих 8 часов, пришел там где-то что-то там как-то перекусил, не перекусил, поездил, повстречался, поговорил, вернулся домой, поужинал, решил какие-то вопросы, накормил детей, там все, что осталось, сам съел, почитал, посмотрел, проверил ВКонтакте, там что-то еще сделал, посмотрел Олимпийские игры. В 11 часов лег спать, и все. Ну, может быть, еще между этим что-то было. То есть, в принципе, мы можем спланировать наш день, как бы представлять о нашем дне, согласны, да? И так вся жизнь. Но есть такие вещи, которые от нас не зависят. Мы не знаем, что завтра случится. Мы не знаем, что завтра случится. Приведу в пример, ну, такие не очень хорошие примеры, но тем не менее, когда случаются смерти на ровном месте, когда кто это? А, Галина Ульяновна, вы рассказали, когда мы ехали, везли Ромку в ночь на Новый год или когда на праздник какой-то. Как оно было? Ты можешь это представить? Это невозможно представить, да. Люди падают с 9-го этажа, остаются живыми, люди падают с табуретки и умирают, да. На этот день ВДВ один, по-моему, утонул в Гродно в фонтане. Сергей не слышал, да? Ну, или в прошлом году. Здоровый мужик, десантник, утонул в фонтане. Он вряд ли планировал сегодня утонуть в фонтане. Иными словами, наша жизнь дарована Господом и зависит от Господа. И давайте не будем об этом забывать. Давайте будем применять сюда нашу веру, потому что почему-то как-то мы живем с нашей верой странным образом. Вот когда касается дела исцеления, вот мы сразу, сейчас я буду верить. И мы начинаем молиться, и мы верим. Когда дело касается помолиться за наших родных и близких, чтобы они пришли к Господу, чтобы они спаслись, надо применять веру, надо применять веру. Мы молимся и применяем веру. Но почему как-то наша вера остается не у дел, когда мы говорим о завтрашнем дне, как прожить завтрашний день? И Иисус упрекает их: мало веры, не заботьтесь. По поводу слова заботы. Давайте дочитаем. 32 стих. Потому что всего этого ищут язычники. Вот на 32 стихе мы поговорим больше всего о 32 стихе. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний сам, Это добавленное слово. Давайте прочитаем без него. «Ибо завтрашний будет заботиться о своем. Довольно для дня своей заботы». Довольно для каждого дня своей заботы. Значит, что касается вот этого слова «заботы», что имеется в виду? Вот это слово «забота», сейчас я скажу, как оно, что это такое. Значит, Иисус здесь не запрещает просто такое, ну, какую-то предусмотрительность, да, имеется в виду против чего Он говорит. Тревога, суета или беспомощное, безрассудное, бездумное, непредусмотрительное, расточительное отношение к жизни. И тогда все по-другому становится. И когда ты вместо того, чтобы заняться полезными вещами, и у тебя есть все для этого, ты не сильно устал, но ты вместо этого, к примеру, сидишь в интернете или лежишь на диване, или занимаешься еще как, ну, чем-то пустым. Я не говорю про отдых. Я говорю, что мы все равно... я говорю вот о чем. Когда проходит время, ты думаешь, потерял время. Чего я вот тогда не пошел? Почему я тогда не сделал? Почему я тогда впустую потратил свое время? Задавались вы себе это? Упрекали вы себя в этом? Респект. Аксиос тебе. Значит, вот об этом, смотрите, потому что Иисус говорит, что это такое? Это безрассудное, бездумное, непредусмотрительное, расточительное отношение к жизни. Это когда у тебя есть денег, чтобы перевести на наш, вот, на понятный нам язык. И ты пошел и все потратил. Потому что тебе понравилась там эта кофточка, эта удочка, этот мобильник, эта флешка, это... эти скобы, туфлики, там, не знаю, кроссовочки, еще что-то, и ты купил, а это оказывается пятая пара, это оказывается третья удочка, это оказывается четвертый мобильный телефон, но тебе показалось, что такого у тебя еще не было, хорошо бы, если бы он у тебя был, но проходит пару дней, ты понимаешь, зачем я себе потратил эти деньги, потому что приходит день, который ты не мог предусмотреть, когда тебе надо платить. Приходит из налоговой какая-то бумажка. Кому приходила из налоговой какая-то бумажка? Вот мне недавно пришла из налоговой бумажка, надо платить там. Я не планировал платить за... У меня не было в планах дебета с кредитом. Я там никак не входило платить в налоговую. Там надо было за квартиры платить, за недвижимость, еще что-то. Ну, то есть я думал позже, но пришло сейчас. И если ты впустую потратил, тогда тебе не с чего платить. Но так деньги – это еще ерунда. Они сегодня есть, завтра заработаются. То есть это вопрос решаемый. А с жизнью? А с жизнью как? Год ты прожил, ты его не вернешь. День ты прожил, ты его уже не вернешь. Десятилетие, а так вот и десятилетие, уже 40 лет. Уже думаешь, ну, оно как бы ты молодой, но все равно смотришь паспорт и понимаешь, что годы летят, да, и тебе уже говорят дядя, какой дядя вам, да, но все равно уже говорят дядя, тетя там на кого-то, да, и тех, кого ты называл на вы, как ты думаешь, что я называю его на вы, там он у меня на 5 лет всего лишь старше, но ты привык думать еще тем 18-летним, да, образом, что это старше, значит, все старше надо на вы. Иными словами, наша жизнь от нас во многом не зависит. Мы ответственность и зависимость – это разные вещи. Мы ответственны за свою жизнь, но во многом она от нас не зависит. Ты можешь завтра проснуться, а можешь нет. Но если ты завтра проснулся, у тебя есть выбор каждый раз, каждую минуту, каждый час. Выбор, что делать со своей жизнью. Поэтому Иисус говорит, в оригинале используется, что еще это имеется в виду? Что за слово, о котором Он говорит «не заботьтесь»? Он запрещает предаваться изматывающему, мучительному страху, отнимающему всякую радость жизни. Дословно вот это слово «меримна» означает беспокойство, мучение. Вот когда это тебя прибивает. Было такое, что вот заботы тебя просто... И ты не знаешь, как оттуда выбраться. Мы подключали воду на нашем участке. И надо было забраться в колодец, который не на нашем участке, а через дорогу. А это очень старый колодец. А еще когда ты услышал там эти все истории про там, что в колодце 6 человек погибло, и ты думаешь, лезть тебе туда в этот колодец, не лезть. Но это было не канализационное, а как-то вода, короче, с водой связанный колодец. Водяной. Я водяной. Значит, и надо было туда полезть, чтобы там закрутить этот кран. Не проблема залезть в колодец, проблема была с тем колодцем, то, что он был очень узкий. Вот прям реально, вот, ну я не то, что там сильно широкий, но вот, чтобы мне туда влезть, надо было там перекручиваться, крутиться. Он еще из кирпичей был сложен, вот, до сих пор сложен из кирпичей, короче, это втиснулся. Так вот, это вот беспокойство, они когда тебя сжимают, и вот еще закрывается крышка, люк, крышка гроба, закрывается крышка этого колодца, и там темнота, и ты не знаешь, как оттуда выбраться. Воздуха не хватает, дыхание спирает, всюду темно, и только философские мысли приходят в этот момент в голову. Рене Декарт так открыл о том, что человек является человеком, потому что, просто кстати, значит, он был военным, они воевали, и он от бомбежки спрятался в печку. Ну, тогда были большие печки, он спрятался туда, закрылся, и пропала вот вся ориентировка в действительности. Он не слышал ничего, он не видел, он не чувствовал ничего, и он понял, что он человек, потому что он осознает. Есть сознание, я мыслю, поэтому я существую. Так он потом после этого сказал. Я не, ну, думал о других вещах. Как-то. Но вот это что такое тревога? Это когда тебя со всех сторон давит. Это когда ты в колодце, ты не знаешь, когда ты оттуда выберешься. И выберешь ли ты вообще оттуда. Хорошо, когда кто-то есть, может помочь, вытянуть. Но зачастую ты можешь остаться один на один с этим. Поэтому Иисус говорит, вот в такой, вот постарайтесь не оказаться в таком. А для того, чтобы не оказаться в таком положении, вам необходимо что? Вера. Надо доверять Господу. О том, что Господь позаботится, если раз уж Он дал вам жизнь, значит, Он позаботится о том, чтобы у вас была пища, чтобы у вас была еда, чтобы была пища, питье и одежда. Самые насущные вопросы. Про себя расскажу. Значит, все мы выходцы из Советского Союза, все равно где-то у нас сидит, что-то когда-то будет недоставать. Да? Вот почему на наших балконах собирается всякая дребедень, которая абсолютно нам не нужна. И по фэншую, если ты два года чем-то не пользовался, ты можешь смело выбрасывать эту вещь, она тебе еще 5 лет не пригодится и точно никогда. Но у нас старые велосипеды, колеса. Вот я шины поменял. Думаете, я выбросил старые? Я сначала, я знал, что шины, вот мои уже, они лысые, совершенно старые были. И я знал, что их надо выбросить. Но я спросил, говорю, а какие еще могут пригодиться? Он сказал, ну вообще, по его лицу я понял, что я был прав. Ни одна из них не пригодится. Но говорит, ну вот эти две... Еще могут быть когда-нибудь тебе пригодится. Но знаете, что я сохранил 4? Я их сложил возле гаража. И все, я боролся с тем, чтобы выбросить их или не выбросить. Хотя я понимаю, вот одновременно в человеке могут жить 2 такие мысли. Ты понимаешь, что они тебе не понадобятся. И в то же самое время не хочется с ними расстаться. И вот... рожденные в СССР всегда преследует вот эта вот беда, что кажется, что чего-то тебе не достанет потом, поэтому надо впрок. Нам одежду покупали на вырост. Мама покупает рубашку, мама, говорю, ну мне рукава такие, ничего, сынок, закасай, будет на вырост, плечи такие. Ну, одежда, ну, обувь на полразмера больше, на вырост, да, ну куда же вырост, уже здоровый, 18 лет, куда же, уже все, что выросло, уже выросло, мама. Но вот это все, вот это живет в нас, да, что чего-то не хватает. И вот мы едем в Болгарию, например, да, и там распродажи. Там реально недорогая одежда. И ты идешь, ты не планировал ничего покупать. Ты не хотел ничего покупать. Ты планировал купить мороженое. Но ты проходишь мимо этих лотков, смотришь на эту майку и думаешь, ну, дешевая. Нормальная майка, чего не взять? Пригодится. И вот, вот я ее купил, и она до сих пор у меня лежит. Я каждый раз вот... шкафы есть, но мы что-то складируем еще в чемодан. И потом в чемодан в антресоли. То есть, ну, там, смена одежды, там, летняя на зимнюю. И вот эту майку уже 3 года. Ну, думаю, ну, вот сношу эти и одену это. Но все равно мы носим 2 майки. Мы носим 2 кофточки, потому что это какие-то любимые наши 2 платья. И пару обуви. Пару пар обуви носим, потому что это любимые наши. А все остальное как-то вот лежит, и все на потом, да. Люди даже еще покупают на гроб. Да, ну, в смысле, вот в последний путь и то. Пригодится, оденете меня в это, говорят старые люди. Так вот, Иисус против этого. Потому что вот эта тревога, беспокойство и мучение, зачем тебе это надо? Зачем нам всем это надо? Жизнь и так бьет иногда, да? То деноминация, то девальвация, то одно, то второе, то третье, то пятое, то десятое. А мы еще сами себе придумываем что-то, грузим на себя это. О каком поклонении идет речь после всего этого? Там не... Ну, еще в церкви куда ни шло уже. Ты уже пришел, ты уже все, ты оказался здесь, уже музыка пошла, уже ты как-то, уже, ну, уже на час ты пропал от всего мира, ты все, ты здесь в церкви. Уже как-то можно. Ну, пастор ведь проповедовал, мы слышали, да, что поклонение – это не единовременное событие. Пришел в церковь, поклонялся, все, поклонение закончилось. Это что поклонение? Образ жизни, мы говорили, это стиль твоей жизни. О каком стиле жизни мы говорим, если у нас все время тревоги и беспокойства? Иисус против этого. 6 раз говорит, не беспокойтесь, не заботьтесь об этом, не взгромождайте на себя, потому что это приносит страх, это приносит мучение, это приносит тревоги. Тревоги, зачем вам все это надо? И последнее, что я хочу, о чем я хочу поговорить, это о том, почему мы можем не тревожиться. Ну хорошо, Иисус говорит, не тревожьтесь, не заботьтесь, не переживайте, не беспокойтесь. Почему? Ответ в 32 стихе. Можно, пожалуйста, 32 стих. 32 стих. Иисус называет 2 причины, почему мы можем не отдаваться вот в плен этих тревог. Говорит, потому что, во-первых, потому что язычники, этого ищут язычники. И второе, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете во всем этом нужду. Первое, значит, язычники. Кому он обращался в этой Нагорной проповеди, кому обращался Иисус, когда он проповедовал? Ну, конкретно, к каким людям? К евреям, к верующим людям, которые знали Бога, которые поклонялись Богу, которые по субботам ходили в храм, которые приносили жертвы, которые читали Тору, которые собирались на праздники Господни и так далее, они вели религиозный образ жизни. И тем не менее Иисус обращается к ним. Не беспокойтесь, не тревожьтесь. Почему? Потому что вы не язычники. Почему язычники и вот почему он сравнивает? Потому что у язычников в Боге были такие, как люди. Только люди икс. Вот на сегодняшний язык это боги язычников, это люди икс. Почему? Потому что они ведут себя как люди, только обладают сверхъестественными способностями. Ну и живут подольше. А так, они такие же. Сегодня они тебе сказали «да», ну я о тебе позабочусь, говорит Афродита. А завтра что-то ей стукнуло в голову, там приперся Аполлон, поставил ее на дыбы, она расстроилась, и вместо того, чтобы тебя накормить, еще тебя и прибило. Потому что у нее сегодня плохое настроение. Язычники никогда не знают, чего ожидать от своих богов. Поэтому они должны были ублажать их, приносить им какие-то определенные, совершенно определенные жертвы, определенные дни, там в полнолуние, крутиться, там мазаться вертеться, не знаю, собираться, всякие вещи производить только для того, чтобы как-то угодить, уже хотя бы не угодить, но чтобы не разозлить. Говорит, у вас не такой Бог, вы не язычники. Ваш Бог, Он верен всегда. Он, боги язычников, они не вездесущие. Если вы читали там мифы, легенды Древней Греции, еще какие-то, да, они появляются в одном, ну, они могут быть только в одном месте. Наш Бог во всех местах. Ты, знаете, когда мы говорим о том, что Бог во всех местах, чаще всего мы ассоциируем это вот с какой, думаем об этом вот с какой стороны, что Бог за тобой следит все время. Он все знает о тебе. Это правда, Он знает за тебя, но Он не следит, Он не следователь. Он знает просто потому, что Он знает, Он Бог. Мы должны понимать это. Но для меня это, наоборот, меня это вдохновляет, меня это воодушевляет, что Бог мой рядом со мной. Где бы я ни находился, даже в колодце, даже в стесненных обстоятельствах, мой Бог со мной. Мой Бог со мной. В аварию ли я попал, или... или на больничной койке я лежу, или все хорошо, на работу ли я иду, сажусь ли я кушаю, Господь со мной. Ложусь ли я спать, Господь со мной. И поэтому я не язычник, я говорю себе, что мы говорим, я верующий. Что это значит? Мы называем себя верующими, да? Это значит, что я доверяю тому, что говорит Господь. Это значит, что что для меня Бог – это... не тот, который сегодня сказал так, завтра иначе. Сегодня он решил вот таким образом поступать со мной, завтра совсем по-другому. И ты каждый раз думаешь, что сегодня от него ожидать. Это от нас иногда мы не знаем, даже сами от себя не знаем, чего ожидать. Но Бог не такой. Бог не такой. Бог, написано, верен всегда. Верен и праведен Господь Бог наш. Верен. И вторая причина, о которой он говорит, почему мы можем не поддаваться вот этим заботам, тревогам, потому что, смотрите, как он говорит, что Отец ваш Небесный. Как можно было бы по-другому сказать? Бог, можно было сказать. Бог знает о всех ваших нуждах. Можно было так сказать? И Иисус был бы прав, все было бы нормально. Но он специально говорит: Отец ваш Небесный знает, что вы имеете эту нужду. И это нас отсылает сразу вот к этой картинке. Отцы и дети. Мы воюем с нашими детьми, чтобы они поели. Мы заставляем их и говорим, что ты получишь конфету только тогда, когда съешь кашу, потому что каша полезней. Кто-то нам сказал, что каша полезней. Не все каши полезны, запомни. Но родители заботятся о своем ребенке, чтобы он выглядел получше, ну, не хуже, скажем так, своих там сверстников, своих одноклассников и так далее. В Советском Союзе это было сложнее, у нас всех были синие трико с вытянутыми этими выпирающими коленками. Я их вспомню, так вздрогну. Я ненавидел это, я никогда его не носил. Меня заставляли, я одевал все что-то другое, штаны. Я не мог носить это, даже под штанами я не мог носить это трико. Оно мне просто вот выносило мозг, это трико синее. Но другого ничего не было просто. Но Господь заботится... Вспомните место Писания, когда говорится о том, что если вы, родители, умеете даяния какие? Добрые, благие давать детям вашим, будучи какими? Злыми. По сравнению с Богом. Даже если вы, будучи злы, умеете своим детям давать доброе даяние, то кольми паче Господь заботится о нас. И вот написано, потому что Отец Небесный знает. Слово «знает» – это не то, что человек знает. Когда здесь говорится, что Бог знает, это значит совершенным образом, совершеннейшим образом знает все, что касается этого обстоятельства, этого предмета. Что вокруг, как оно связано с другими предметами, как оно повлияет, как оно влияло на прошлое, на настоящее и на будущее. Вот почему, и вот одна из причин, почему в Библии сказано, чтобы мы не судили никого. Знаете почему? Потому что мы не знаем. Ты никогда не знаешь, что случилось с человеком, почему с ним это случилось, к чему это привело, к чему это приведет, в каком он состоянии сейчас находится. Поэтому не судите. Не судите, потому что ты не знаешь. Но Писание говорит, что Бог знает. И сталкивались вы с такими ситуациями в своей собственной жизни, когда вы молились о чем-то, ответа не было, ну, о какой-то вещи или о каком-то событии, чтобы это произошло в жизни. Но это не происходило, или эта вещь не приходила, ну, что-то как-то не решался этот вопрос. А потом, спустя время, оглядываясь назад, вы понимаете, слава Богу, что ответа не было тогда. Почему? Отец Небесный знает. Есть вещи, о которых мы не знаем. Мы не знаем даже за завтрашним днем. Мы не знаем следующего часа нашей жизни. Мы надеемся, мы хотим, планируем. Но мы не но давайте согласимся с этим фактом. Мы не знаем. Мы не знаем. Но написано, что Отец Небесный знает. Поэтому что лучше? Значит, лучше положиться на Его волеизъявление. Значит, лучше довериться тому, кто знает. И поэтому, когда есть маленький ребенок, есть родитель, родитель берет за руку ребенка и переводит его через дорогу. Почему? Он знает, как уже поступать. Надо посмотреть налево, надо посмотреть направо, надо еще раз посмотреть налево, направо, дойти до середины дороги, еще раз посмотреть направо и налево. Потому что он уже по опыту знает, что могут быть машины, водитель может быть уставший, еще что-то может происходить, правда? Может быть, нестись человек на мотоцикле и что-то, и дети могут переходить в положенном месте, но что-то произошло, где-то что-то заклинило, где-то у человека отвлекся, и все. Но Господь знает. Господь знает, Господь все видит. Он все предусмотрел уже. Он все уже предусмотрел. И поэтому Исаия 26:3 сказано: твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Почему? На тебя уповает он. Что такое твердого духом? Это не значит, что ты все время вот на коне. Это ты вот... Чтобы быть твердым духом, тебе надо быть обязательно пастором или проповедником, или еще занимать какую-то должность. Нет, твердым духом это тот, кто доверяет Господу. Вот когда ты веришь, тебя никто не может поколебать. Ты... Господь, твердыня моя, это значит, Он фундамент в данный момент для меня. И вот сейчас я стою твердо, и ничто не может меня поколебать. Потому что я уповаю на Него, я доверяю Ему, я стою крепко на Его слове, например. Да? И поэтому сказано, Исаия 26:3, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. И уже что бы ни происходило, ты понимаешь, я не язычник, я верующий. И второе, я понимаю, что Отец знает. Отец Небесный знает меня, Он знает, в какой ситуации я нахожусь, Он знает, что мне необходимо для это, на этот счет. Потому что замечали ли вы, что вы иногда даже молиться не знаете как? О чем молиться? И поэтому мы молимся иногда на языках, а иногда так тяжело, что ты даже не можешь уже ни на чем молиться. Тебе не хочется, может быть, не можется. Но перестает ли Бог быть Отцом Небесным в тот момент? Нет. Перестает ли Он иметь совершенное знание об этой ситуации? Нет, Он все равно там, Он рядом с тобой, Он держит тебя в своей правой руке, поэтому никто и ничто не сможет забрать тебя из Его руки, из Его любви. И когда мы каждый день мы учимся полагаться на Господа, учимся полагаться на Его Слово, учимся полагаться на Его волю, тогда вот эти тревоги, они постепенно будут уходить. Заботы не прекратятся, мы понимаем, да? Потому что работа есть, потому что дети есть, потому что школа, учеба, там, бумажки всякие, отчеты, заботы и так далее. Это все есть. Но к этому может быть совершенно иное отношение. Согласны? К этому может быть совершенно иной подход. Ты плывешь в той же лодке, как Иисус, но Иисус не беспокоился, а ученики беспокоились. Иисус встал, запретил, а ученики уже похоронили себя и сказали: все, вот поплыли. Чего мы поперлись туда? Сидели бы сейчас на берегу в палатке. Это так мы думали в походе, не в походе, в первый день нашего лагеря, с чего мы поперлись в этот лагерь, потому что, ну, было не Настя конкретно. Оно, конечно, интересно, но малоприятно, когда на тебя все льется. Но проходит сон, солнышко наступает, думаешь, так ничего, нормально, все прошло. Господь за нас, иными словами. И когда ты понимаешь, тогда и поклонение твое совершенно иное. Оно совершенно по-другому проходит. И уже независимо от того, ты в церкви или ты вне церкви, понедельник сегодня или воскресенье, ты поклоняешься Господу. Поклонение – это тогда, когда ты доверяешь Ему. Это твой образ жизни. Согласны? Давайте мы встанем и помолимся.